Система, слава богу, даже марксизм пережила. А опухоль инкапсулировалась, съела часть легкого и замерла. Я ухаживала за ней, тетя Беата за тобой. Она детей не выносила. Тебя сразу в Пахру перевезли, только к школе забрали. А почему отец сюда с тобой не переехал? Об этом и речи не было. Она его ненавидела. Он так в Останкине и жил до самого отъезда. А разве тогда выпускали? Особый случай. Через Польшу. Мать его, коммунистка, бежала из Польши с ним и его старшим братом в Россию. Отец остался в Польше и погиб. Семья была большая, многие спаслись. Кто-то уехал в Голландию, кто-то в Америку. Я уже не помню. Марик рассказывал: у тебя целая куча родни по всему миру. Да и сам он, видишь, в ЮАР, вздохнула Анна Федоровна. А что Мур? Продолжала запоздалое расследование Катя. Анна Федоровна тихо засмеялась. Она вызвала на завтра маникюршу и велела погладить полосатую блузку. «Да нет, я имею в виду тогда!» «Мур запретила мне переписываться. Однажды приехал какой-то израильтянин польского происхождения. Привез мне несколько сот долларов и для тебя игрушки, и одежки. Она узнала и такой скандал мне закатила, что я не знала, куда деваться. Не знаю, чего я больше испугалась. В те времена за доллары просто-напросто сажали». Я этому поляку все вернула и просила Марику передать, чтоб он нас поберег и ничего бы нам не слал. «Какая все это глупость!» — прошептала Катя снисходительно и погладила мать по виску. «Да нет, это жизнь!» — вздохнула Анна Федоровна. Но осадок после разговора остался неприятный. Катя, кажется, дала ей понять, что она неправильно живет. Прежде такого она не замечала. После многодневных морозов немного отпустило. Начался снегопад, и за Москворечье на глазах заносило снегом. Из нечеловечески высокого подъезда сталинского дома на мрачном гранитном цоколе вышел пожилой человек в толстенной дубленке и в триухе из двух лисиц сразу. Навстречу ему по широкой лестнице поднимался какой-то сумасшедший в бежевом пиджаке, красном шарфе, перекинутом через плечо, без шапки, в седых заснеженных кудрях. Дверь еще не захлопнулась, и Седой ловко обогнул крепко укутанного человека и юркнул в подъезд. Вошедший позвонил в нужную дверь и услышал, как затопали чьи-то шаги прочь от двери, потом ясный женский голос закричал: «Гришка, отдай пластилин!» Затем он услышал легкий звон стекла, раздраженный возглас: «Да откройте же дверь!» И, наконец, дверь открылась. За дверью стояла крупная пожилая женщина, в глубине лица которой проклевывалось знакомое зернышко. Возможно, зернышком этим была небольшая лиловатая фасолинка на щеке, которая в давние годы выглядела милой и легкой родинкой. Женщина держала в одной руке отбитое горлышко стеклянной банки и смотрела на него с испугом. В конце коридора, там, где он заворачивал к маленькой комнатке, стояла лужа, а в ней с тряпкой в руках незнакомая девушка, приходящаяся вошедшему даже не дочкой, а внучкой. Была она очень высокой, нескладной, с узкими плечами и круглыми глазами. Из дальней комнаты снова раздался крик: «Гришка, отдай пластилин!» Гость вкатил за собой чемоданчик на колесах и остановился. Анна Федоровна, отсасывая кровь из порезанного пальца, сказала ему буднично: «Здравствуй, Марик!» Он обхватил ее за плечи. «Аннеля, можно с ума сойти! Весь мир изменился, все другое, только этот дом все тот же». Из дальней комнаты вышла Катя с упирающимся Гришей. «Катушка!» — ахнул вошедший. Это было давно забытое детское имя Кати, данное ей в те далекие времена, когда она была толстеньким младенцем. Катя, глядя в его моложавое загорелое лицо, гораздо более красивое, чем казалось ей по памяти, вспомнила, как сильно его любила, как стеснялась этой любви и скрывала ее от матери, боясь причинить ей боль. А теперь вдруг оказалось, что в глубине сердца эта любовь не забылась, и Катя смутилась и покраснела.